Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем изучать нравственное богословие, и сегодня мы, снова продолжая ту тему, поговорим о богооткровенном характере нравственных правил. Мы говорили о том, что после грехопадения свет, просвещающий Адама, помрачился, не угасая вовсе никогда и ни в ком, он помрачился. И чем больше человек преуспевает во зле, тем меньше в нем свет, тем труднее ему, самому человеку, а главное потом его потомкам, все будет труднее и труднее разглядеть путь правды в этой жизни. Настолько тьма и лукавство человека становятся всеобъемлющими, едва ли не тотальными, что разглядеть путь правды становится все труднее. И именно потому, что в человеке исказился образ Божий и разорвалась связь с первообразом, и необходим стал внешний закон. Не свет, светящий изнутри и наставляющий на всякую правду, а именно внешний закон. Не писанный, например, обычай, и эти обычаи мы, может быть, в силу определенной специфики знаем по преимуществу плохие обычаи. Но на самом деле великое количество хороших обычаев существует и сейчас, и существовало в истории человечества. Ну, например, скажем, в Священном Писании Ветхого Завета описывается эпизод, когда пророк Иеремия был послан Богом к некому племени рехавитов и пришел с тем, чтобы предложить им чашу вина. И тогда рехавиты сказали, что пить они не будут, потому что имеют обычай, устный завет от своих отцов, чтобы никогда вина не употреблять. И Бог похвалил этот народ и поставил его в пример израильскому народу. Но обычай – это именно когда не на внутренние силы человека и делается расчет, а именно на обычай, поддерживаемый и культивируемым неким социумом, неким обществом, неким народом. Так, собственно говоря, задолго как появилась письменность, люди учили друг друга из поколения в поколение слушаться старших, люди учили мужеству, люди учили честности, люди учили достоинству, и это был именно вот тот самый неписанный обычай, неписанный закон, который указывал путь правды. И до сих пор, поскольку сохраняется хоть какая-нибудь система воспитания в семье или вообще в обществе, мы предписываем человеку, учим его, что так должно, а так не должно делать. И когда нам говорят в отношении, скажем, религиозного воспитания детей, что где не надо навязывать ребенку то, что он еще с чем он внутренне не согласен, если мы, ну скажем, отступим и подумаем, ну да, действительно, где же ребенку разобраться в религиозной сложности, вот подрастет и сам выберет, то следующее, что от нас потребует, это чтобы мы перестали заниматься нравственным воспитанием ребенка. Откуда вы решили, что, например, воспитание детей – это хорошо? С чего вы так решили? Вот ребенок разберется, вырастет и сам поймет, что такое хорошо воспитывать детей или нехорошо. Хорошо хранить верность жене или нехорошо. Хорошо уважать старших или нехорошо. То есть на самом деле мир требует, чтобы вообще всякие воспитательные усилия в отношении молодых людей были прекращены именно для того, чтобы тогда человек был оставлен на внутренние свои силы, на тот огонь, который в нем все-таки есть, на тот свет, который в нем светит, но заведомо мир и главный князь мира сего знает, что ребенок не справится, не сможет ни при каких обстоятельствах, он не сможет выбрать нравственное добро, только ориентируясь на этот свет, потому что тьмы вокруг становится все больше и больше, и человек, даже желая поступить по правде, не сможет без указаний, помощи, поддержки, книг, советов, не сможет разобраться, как это то добро, которое он даже желал бы совершить, как бы его совершить. Поэтому и неписанный закон, воспитательные обычаи, обычная воспитательная среда, в которой без всяких педагогических дипломов испокон веку тысячи лет совершаются воспитание детей, и наши родители, не имея ни педагогического образования, а некоторые вовсе не имея никакого образования, тем не менее воспитывали нас. В свою очередь, наши дедушки и бабушки воспитывали наших родителей, и так испокон века, и мир держался в первую очередь на этих самых неписанных нравственных правилах, которые общество настойчиво и всесторонне, именно в каждом своем члене, требовало, воспитывало от маленьких людей, приучало их к исполнению тех или иных правил, которые считались хорошими, поддерживала тот свет, который светит в новорожденном человеке, и давала возможность ему хотя бы не угаснуть, не погрузиться в еще большую тьму. А если еще и приводили ребенка крестить и воспитывали его с тем, чтобы человек научился приобщаться к первоисточнику этого света, к первообразу, по образу которого он создан, к Создателю своему как создание, к Отцу своему как Сын, Господину своему как человек, который все блага черпает из щедрости Господина своего. Для того и нужна, в первую очередь, для того и нужно религиозное воспитание, не с тем, чтобы научить человека тому, сколько где было царей, в каком году был разрушен Иерусалимский храм, а в том, чтобы научить человеку прибегать к первоисточнику, первообразу, по которому он создан, чтобы черпать силы для созидания человеческого в себе. В первую очередь человеческого в себе, только так он станет подлинным человеком. И вот эта система нравственного воспитания, основанная на неписанных правилах, основанная на устной традиции, она существовала, по всей видимости, с глубокой древности, со времен, по крайней мере, послепотопного человечества уже совершенно точно. Со временем к этому неписанному правилу и обычаю добавляется закон писанный. Люди начинают записывать, и самым для нас значимым является, конечно, Священное Писание как закон Божий, как Слово Божье, Богодухновенное. Но и кроме Священного Писания в других народах не без помощи и благодати Божьей тоже появляются, хотя, конечно, их нельзя назвать богодухновенными и даже поставить в ряд со Священным Писанием хоть в какой-нибудь, но все, что доброе, подлинно доброе и созидающего человека творится в этом мире на спасение человека, на то, чтобы он не погрузился во тьму, все это совершается по воле и благодати Божьей, даже если человек этого и не сознает, как мы видели это, может быть, ярче всего в эпизоде с неким пророком Валаамом, который, будучи грешным человеком и будучи живущим среди языческого народа, тем не менее, по благодати Божьей благословил народ, хотя тут же и впал в грех. Благодать может действовать там, где она захочет, чтобы явить людям помощь и милость, и хоть что-нибудь сделать, если они могут это вместить, для того, чтобы они не разрушались, не погружались в тьму, как мы видим заботу промысла Божьего о спасении Каина. и, скажем, в среде древних китайцев, и в среде древних античных греков, и в среде персидской мудрости, представители которой пришли поклониться рожденному Христу, и в среде египетской мудрости, быть может, одной из самых древних мудростей, безблагодатно, в смысле, небогодухновенной мудрости мира сего. И вот там тоже, во всех этих записанных законах, хоть у египтян, хоть у китайцев, хоть у греков или персов, везде эти записанные правила призывают человека поступать подлинно человечески. И эти правила играют для этих народов важнейшую роль, потому что они, благодаря тому, что это записано, стало быть распространено и может быть транслируемо. Во-вторых, если люди забыли или прервалась преемственность, это всегда можно прочитать. Но главное, что эти написанные тексты получали общественную и государственную поддержку. И в результате развращение общества, еще большее погружение во тьму замедлялось благодаря этим написанным текстам. Конечно, в этих текстах не является абсолютная истина, потому что это не богодухновенные тексты, но там очень много слов о действительно должном поведении для человека, о том, что действительно является достойным человека. И эти книги помогали человеку, пусть туманно, но все-таки каким-то образом понять назначение и нравственную высоту человека. И из поколения в поколение люди, читая эти тексты, учились жить достойно человека, и это уже было великим вызовом великому разрушителю, который, будь его воля, этого бы, конечно, не допустил, потому что великого разрушителя радует только великое разрушение. Он человеконенавистник и делает все для того, чтобы человеку было плохо. Чем больше зла, чем больше ненависти, чем больше подлости, чем больше разврата, лукавства и обмана, тем ему лучше. И вот в результате человек, который перестал ясно сознавать безусловное благо и безусловную правду, а уж тем более потерял возможность так поступать, ему дано было написанное слово. Причина, по которой необходимо было дать это написанное слово, такова. Во-первых, человек поверил лжи в грехопадении, и теперь ложь стала входить в жизнь человека и разъедать ее. И человек без помощи текста, написанного правдой, не смог бы отличить правду от лжи. Во-вторых, человек поверил дьяволу, как мы уже говорили, и волю свою отдал ему. А человек такое существо, что кому верит, тому и служит и подчиняется. И надо было разрушить дела дьявола и указать путь человеку, который указывал бы ему на Бога, на послушание Богу, на веру Богу. И в силу своей веры и послушания Богу человек тем самым мог освободиться, хоть в какой-то степени быть свободным от рабства дьявола. И третье, тоже мы говорили, вожделение мирского и тленного пленяет душу и подчиняет нас миру. Таким образом, надо в священном тексте, в священном писании, надо было определить, что такое ложь, надо было призвать человека и воспитать человека в состоянии упования на Бога, то есть поверить Богу, и надо отречься от мира. Надо показать ложь и суетность этого мира, что все блага, которые мы вожделеем, они суетные, ненастоящие, и человека по-настоящему недостойны. И вот эти три составляющие, три действия, три импульса, три фактора, ради которых и создано Священное Писание, чтобы указать на ложь и отделить ложь от правды, чтобы научить человека верить Богу и веру это сделать предметной, более предметной, и чтобы человек познал с помощью этой книги, познал суетность мира сего и как можно раньше все свое упование возложил бы на Бога. И, конечно, говоря о Священном Писании Ветхого Завета, мы понимаем, что все то, что написано там, написано благодатью Святаго Духа. И осуществить это, то есть с помощью Священного Писания отличить ложь от тьмы и возгореться верой Бога и отречься от мира, все это возможно только действием благодатью Святаго Духа. Значит, все это возможно во Христе. И этим ценно в том числе богодухновенность Слова Божьего, что оно никогда не является мертвенной буквой, если только человек сам убивает свое сердце и воспринимает Слово Божье как только буквы и слова, но в целом человек, читающий с вниманием и доверием Священное Писание, в словах Божьих находит энергию, которая и побуждает его к исполнению того, что написано. Он как бы приобщается благодати Святаго Духа тогда, когда читает Священное Писание. Это не просто, скажем так, моральные сентенции какого-нибудь Ларошфуко или этика, скажем, Спинозы, пусть людей умных и, может, даже мудрых, но, тем не менее, неблагодатных. Из их слов человек не черпает, он может черпать мудрость и знания, здравый смысл, все что угодно, но не черпает жизни, не черпает света, который бы помогал ему, приумножал тот внутренний светильник, который в нем горит, утверждал бы его в Боге, утверждал бы в благодати, утверждал бы во свете. И чем больше читает человек Священное Писание, с верой к нему обращаясь, тем яснее становится ложь, тем ярче становится путь правды, тем ярче горит в нем вера и верность Богу, тем легче ему отречься от мира. Вот не читает человек ни Священное Писание, и молитвы забыл уже читать, живет просто обычной жизнью. И когда приходит мысль, или он читает что-то в иных сказаниях о том, что вот тот-то или иной ушел в монастырь, а тот-то или иной махнул на все рукой и доволен тем, что имеет, не покупая себе, даже имея деньги, не покупая себе недорогих машин, недорогих телефонов, недорогой одежды, а живет попросту, он удивится и скажет, как это возможно. Но если он будет читать Священное Писание, читать Псалтырь, молиться Богу, то он все очевиднее и очевиднее будет для себя понимать, что мир-то лежит во зле, что мир опутал его сетями, его недостойными, что мир опутал его сетями, которые на самом деле влекут его к погибели, и в нем сначала будет, так сказать, как на дрожжах подниматься досада, раздраженность против этой паутины мира сего, и в один прекрасный момент, если он не перестанет питаться благодатными энергиями Слова Божьего, молитвы и таинств церковных, он сможет, воля его окрепнет настолько, что он разорвет эту паутину, и даже не уходя в монастырь, не порывая семейным кругом, но освободиться от страстей по благодати Божией, которые связывают его с вожделениями этого мира. И, конечно, для Священного Писания Ветхого Завета и в духовной своей части, и в пророческой части, и в нравственном руководстве оно было, как говорит апостол Павел, детоводителем ко Христу. Она готовила народ к принятию Христа. И то, что это была не напрасная подготовка, не суетная, явила нам Церковь Христова. То, что она стала такой, какой она стала, как мы видим ее описанной на странице книги «Деяния святых апостолов», мы видим, что эта подготовка была не напрасна, что люди действительно подготовились к принятию Христа, не только потому, что, прочитав пророчество, они узнали в Иисусе обещанного Мессию, а то, что заповеди, которые они услышали как заповеди Христовы, были для них не тяжкие, они привыкли. Исполняя заповеди Ветхого Завета, они привыкли ко многому. И поэтому, когда мы читаем Писание первенствующей церкви, видим, что они имущество раздавали, и о бедных заботились так, что отдавали им все, и из храма Божьего не выходили, и днем молились там, а ночью молились дома, совершая Евхаристию, и любили друг друга, потому что до этого они тысячи лет жили общинной жизни, и из века в век, из поколения в поколение, то пророк, то судья, то священник, то отец учил их заботиться о ближнем, примиряться с ближним, жалеть нищих, помогать, отдавать, делиться, не мстить и прочее, и прочее. И в результате они оказались готовы, сердце было как вспаханная, удобренная земля, в которой были брошены евангельские семена и принесли такой необычный плод. Но мы, нынешние люди, запутавшиеся в мире и во лжи, нуждаемся по-прежнему в четких нравственных определениях, которые дает нам Бог. Мы по-прежнему, конечно, мы христиане, просвещенные, кроме того света благодатного, который просвещает всякого человека, живущего в мир, мы просвещены благодатием святаго крещения, если мы были тем, кем быть должны, как говорит он христианах Иоанн Златоуст, то, конечно, нам не нужно было не только какие-нибудь нравственные предписания и умные книжки с объяснениями, как жить во Христе. Мы бы сами эти книги могли писать и для самих себя, и для других, если бы были тем, кем быть должны. Но все не так просто. Мир сложнее и коварный, но от того, что люди подходят к крещению не с чистым сердцем и запутанной головой, это не значит, что Бог их не приемлет, это не значит, что Бог не дает им свою благодать, это не значит, что Он отрекается от них. Да, они не готовы, да, они, придя с веры, еще ничего об этой вере не знают. Они не знают, что они должны делать, они не отреклись от зла. Они по-прежнему любят то, что любить не должно и недостойно человеку. Они по-прежнему хотят посвятить свою жизнь лжи, но кусочек их души уже вырван из этой лжи, и они признали, что есть свет, в котором правда и истина, и добро, и любовь, и к этому свету обратились, хотя бы только ногами своими, придя в церковь, а голова их занята чем-то другим. Но Бог приемлет и таких, и начинает с ними медленную работу, которую можно описать как словом просвещения человека, так и словом обращения человека, так и словом, гораздо, может быть, полно описывающим то, что происходит с человеком, словом «воцерковление». Человек постепенно, по благодати Божией, начинает познавать, что есть ложь в том, что он любил, и что его по-настоящему во Христе действительно достойно, а что его недостойно. И в этом ему нужны и 10 заповедей, и по-прежнему второзаконие, и нужны притчи, и нужны псалтырь, и нужны книга Бытия, и, разумеется, Евангелие, и обязательно апостольские послания, и написаны для тех людей, которые как раз не были подготовленной почвой для того, чтобы вместить вполне высоту евангельского благовестия. И как раз вот для таких только что обращенных от язычества, от прелести, от лжи людей, к ним адресованы апостольские послания, и там очень много нравственно-назидательных правил и, главное, тех моментов, тех свидетельств, которые помогают нам сейчас разобраться, где есть ложь, а где есть добро и свет и истина. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания. И храни вас всех, Господь.